эфире «Радио Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе президент Грузии впервые назвала Бидзену Иванишвили олигархом и попала под огонь критики правящей партии. Израиль разрешил ограниченные поставки топлива в Газу для нужд ООН. Абхазия закрывает двери для неправительственных организаций, которые называют ее оккупированной территорией. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ahkavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом закон о временном финансировании правительства. Это позволит избежать так называемого шатдауна при остановке работы правительства, которая могла произойти 17 ноября. Расходы на помощь Израилю и Украине в документ не вошли. Ранее законопроект был одобрен Палатой представителей и Сенатом Конгресса США. Он предусматривает продолжение финансирования правительственных программ и ведомств, которые отвечают за военное строительство, дела ветеранов, транспорт, энергетику и строительство жилья до 19 января 2024 года. Все остальные расходные статьи будут финансироваться до 2 февраля. Конгресс США пока не одобрил годовой бюджет, который включает военную помощь Украине. В сентябре в ходе обсуждения документа республиканцы предложили резко сократить расходы, а демократы пригрозили заблокировать проект, если сокращение будет слишком сильным. Вопросы финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню и укрепления южных границ США рассматриваются отдельно. Белый дом предлагал выделить на эти цели 106 миллиардов долларов. Администрация Джо Байдена хотела, чтобы вопрос финансирования всех целей рассматривался одним пакетом, однако республиканцы выступили против этого. Подконтрольная республиканцам Палата представителей приняла отдельный законопроект о помощи Израилю в размере 14 миллиардов долларов, не включающий в себя помощь Украине. Сенат, который контролирует демократы, заблокировал инициативу. Госдума России в пятницу приняла в третьем окончательном чтении проект федерального бюджета на 2024 год, а также на плановый период 2025 и 2026 годов. Согласно закону, доходы государственного бюджета в 2024 году составят 35 триллионов рублей, в 2025 году 33,5 триллионов, в 2026 34,1 триллион рублей. Бюджет предусматривает рекордные в современной истории России военные расходы. Как сказано в пояснительной записке, в 2024 году на статью национальной обороны будет выделено 29,4%, около 10,8 триллионов рублей. В рамках этой статьи финансируется не только армия, но и военная промышленность, а также социальные выплаты участникам боевых действий. В бюджете на 2023 год на военные расходы были заложены лишь в сумме 6,4 триллионов рублей, то есть речь об увеличении более чем в полтора раза. Всего военные расходы составят около 6% ВВП. Это одно из первых мест в мире. Как отмечает ДПК, на социальную политику планируется отдать 21,1% расходов, 7,7 триллионов рублей. За время войны, несмотря на запрет на выезд, Украину нелегально покинули около 20 тысяч мужчин, чтобы избежать призыва в армию. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные о нелегальном пересечении границ Румынии, Молдовы, Польши, Венгрии и Словакии. По официальным украинским данным, на территории Украины за это время при попытке нелегально перейти границу было поймано 21 тысяча человек. Большинство из них, более 14 тысяч, пытались просто перейти границу или переплыть пограничные реки. Остальные, 6800, намеревались выехать по подложным документам. Представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Венеславский сообщил BBC, что избежать мобилизации в армии пытается от 1 до 5% украинских мужчин. По его словам, такое количество не влияет на ход боевых действий. В то же время он подчеркнул, что правительство понимает, что это явление не единичное и широко распространенное. Но, к сожалению, коррупция очень живучая, сказал представитель президента Украины в Верховной Раде. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский распорядился проверить все решения военно-врачебных комиссий в отношении украинских граждан с момента начала полномасштабного вторжения российских войск. Решение было принято на фоне проверок военкоматов, в результате которых было заведено, не менее 112 уголовных дел за оформление фиктивных документов для уклонения от мобилизации.
Эхо Кавказа. Новости.
Единственный для грузовых автомобилей пункт пересечения границ с Украиной, Ужгород, Вышний Немецкий, был перекрыт 16 ноября словацкими водителями. Они протестовали против нечестной конкуренции со стороны украинских транспортных компаний. Как сообщает немецкая волна, словацкие дальнобойщики выразили солидарность с польскими коллегами, которые ранее проводили подобные протесты на польско-украинской границе. Лидер словацких протестующих Вацлав Скала назвал блокаду предупредительной. Акция продолжалась всего один час. Водители, однако, предупреждают о возможной длительной блокаде, если их требования не будут выполнены. Немецкое информагентство ДПА сообщает, что словацкие водители, как и польские, пытаются восстановить применение обязательных для украинских грузовиков разрешений на въезд в Евросоюз. Такие разрешения были отменены после начала вторжения России в Украину. Отмена призвана поддержать украинскую экономику. Первоначально она действовала один год, но была продлена до июня 2024 года.
Новости представил Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В интервью французской газете «Le Monde» президент Грузии Салома Зурабишвили впервые назвал Абидзину Иванишвили олигархом. По словам Зурабишвили, его не устраивает, что он не контролирует ее, как других руководителей грузинской мечты. Этим и объясняет президент происходящее, исходящее от правящей силы, угрозы и импичмент. С подробностями из Тбилиси Мзия Парисишвили.
Надежды грузинских журналистов на то, что президент Саломе Зурабишвили после «Le Monde» пообщается с ними, ждавшим ее в Акийском парке, не оправдались. Зурабишвили пришла туда, где 100 лет назад, 21 мая 1923-м, ЧК расстрелял 19 грузинских военных, выступивших против российско-советской оккупации, чтобы посмертно удостоить их звания героев, передать ордена их родственникам. В своей пятиминутной речи она говорила о необходимости помнить их и высказала сожаление, что и по этому вопросу нет национального согласия. К слову, среди официальных лиц присутствовала только замминистра обороны Лейла Чикувани, возможно, потому что дело касалось военных Первой Республики. Мы все должны чтить их память. Думаю, сегодня это должно было проявиться гораздо сильнее, как проявление национального духа. Сегодня все должны быть здесь. Это ведь не день какого-то разделения, противостояния. Думаю, если спросить у каждого грузина, все согласятся, это то, что нас объединяет. В этом не может быть политической или идеологической предвзятости. Если даже в таких вопросах мы не можем объединиться, тогда наши дела очень плохи. Зурабишвили отметила, что верит в единство в вопросе прошлого, без которого нет и будущего. На этом общение с прессой президент закончила, так и не ответив на витавший в воздухе вопрос, почему именно сейчас Зурабишвили назвала в интервью Иванишвили единственным олигархом грузинской политики, и почему она это сделала в разговоре с французским зарубежным журналистом, но не хочет общаться о внутриполитических проблемах с местными СМИ. Интервью на французском, видимо, было не для грузинских ушей, а если и грузинских, то лишь в том смысле, что Бедина Иванишвили является также гражданином Франции. Многие вспоминали, как Иванишвили в 2018-м с билбордов со своими фото призывал избирателей голосовать за достойный европейский выбор, то есть за Саломе Зурабишвили. Да, соглашается президент в интервью, Иванишвили сыграл важную роль в предоставлении ее как проевропейского кандидата, однако на пути в Евросоюз он играет отрицательную роль. Ответила Зурабишвили на вопрос об обвинениях Иванишвили в ее адрес, частью которых она считает и несостоявшийся импичмент, и угрозы по поводу ее поездок в Европу. В чем он меня обвиняет? Наверное, в том, что я не в его руках, как руководящие члены грузинской мечты. А дальше еще возмутительнее для представителей грузинской мечты. Сегодня в грузинской политике нет другого олигарха, кроме Иванишвили. Ответ на вопрос о деолигархизации, я думаю, кроется в предстоящих выборах, заявила президент. Возможно, впрочем, часть этого она видит и в российском менталитете Иванишвили. Он олигарх, сколотивший имущество в России. Он из тех, тех, кто не может себе представить, что Россия будет побеждена, поэтому пытается заранее адаптироваться к победе России. Заявление Зурабишвили первыми прокомментировали и приветствовали в оппозиции. Там этого давно ждали от Соломы Зурабишвили и упрекали ее в том, что даже 18 октября, в день голосования по импичменту, депутатов грузинской мечты она назвала маленькими мужчинами, но так ничего не сказала о том, кто из-за кулис этим всем управляет. Об этом вспомнила и депутат из политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе.
До этого она была сдержанной в оценках Иванишвили. Думаю, эта ее оценка важна для международных партнеров, для грузинского общества, чтобы мы точно знали, кто главная проблема страны.
Кто главная проблема страны? Это человек, который огромный финансовый капитал накопил в России, а потом без проблем вывел его из нее. Потому считаю важным ее позицию охарактеризовать Иванишвили как олигарха. На сдвижении стратегии Акмашина Бейли, объединившихся в платформу «Победы», заявления Зурабишвили все равно сочли половинчатыми, а действия непоследовательными. Депутат стратегии Акмашина Бейли Паата Манчгаладзе вспомнил ее призыв к премьер-министру Гарибашвили подать первый пример деполяризации 8 ноября после того, как Еврокомиссия выдала положительную рекомендацию Грузии для получения статуса кандидата в Евросоюз. У президента есть прогресс в этом направлении. Аллилуйя. Мы давно призывали ее перестать говорить полуправду. Хорошо, что президент наконец-то упомянула о том, что главная проблема и вызов для страны – это олигархическое правление Иванишвили. Но Иванишвили не только олигарх. Он фактически неформальный правитель. Он захватил власть. А если она искренне хочет деполяризации, пусть вместо протянутой руки премьер-министру помилует Михаила Саакашвили. Лучше поздно, чем никогда, все-таки соглашались в оппозиции, в то время как в грузинской мечте, судя по замедлительной реакции, думали, что сказать по этому поводу. Гурам Мачарашвили первым вышел пообщаться к журналистам. Он признался, кроме напоминания о том, что Конституционный суд установил факт нарушения основного закона президентом и что для парламентского большинства она больше нелегитимна, ему сказать нечего. Пока у нее будут эти функции, мы будем ходить и говорить. Люди, не верьте ей, она вне зоны обслуживания. Правда, дальше Мачарашвили перешел на угрозы, когда речь зашла о возможном помиловании президентом Михаила Саакашвили. В интервью Соломе Зурабишвили уверяет журналиста, что Саакашвили чувствует себя лучше и планирует активно включиться в избирательную кампанию. Тем не менее, пообещал депутат Мачарашвили, если она посмеет помиловать Михаила Саакашвили, она будет уничтожена как личность, сядет рядом с Саакашвили в Ивамеди. Депутат грузинской мечты Иракли Заркуа потребовал отставки президента. И это говорит президент, которую мы избрали, с которой мы стали рядом. Мы были на плакатах вместе нее, а теперь Иванишвили олигархом называет. Она неадекватная, бессовестная и вредоносная. Если у нее осталась хоть капля достоинства, пусть соизволит и подаст в отставку и присоединится к тем со спущенными штанами и радикалам. Лидер фракции «Грузинская мечта» Мамук Амдинарадзе назвал слова Зурабишвили словами озлобленного человека из нацдвижения. Тюрьмой Зурабишвили угрожали в правящей партии со дня провалившегося импичмента. Тогда же от генпрокурора Ираклия Шотадзе общество узнало, что забытое многими скандальное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в процессе помилования президентом, заключенных в августе 2019-го, все еще расследуется. Но пока Соломе Зурабишвили находится под защитой президентского иммунитета. И хотя сегодня представители грузинской мечты напоминали Зурабишвили о ее 1% рейтинге, в последнее время, особенно после сегодняшнего дня, как отмечают наблюдатели, ее рейтинг как проевропейского лидера растет. Об этом свидетельствует и число людей, которые после 8 ноября приходят в резиденцию на Атонели во дворец Орбелиани, чтобы присоединиться к инициированной президентом кампании с 50 «Наш голос Европе» с призывом к лидерам стран Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата в конце года, поскольку для Грузии альтернативы европейскому пути нет. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Военная операция Израиля в секторе Газа все больше беспокоит союзников, несмотря на опубликуемые военными кадры и арсеналовые туннели, найденных, по их словам, в самих больницах и под ними. США и ЕС призывают Израиль принять существенные меры для того, чтобы обезопасить мирных жителей. Военные отвечают жесткими заявлениями, однако политическое руководство вынуждено считаться с мнением союзников. Хамас, признанный террористической организацией США и некоторыми другими странами, пытается представить действия израильской армии частью политики Бенямина Нетаньяху по уничтожению палестинского народа, обвиняет израильского премьера в срыве переговоров по освобождению заложников. Владимир Унанян с подробностями.
Израильская армия продолжает наземную операцию в Газе. Согласно опубликованным кадрам, в ходе рейдов военные обнаружили тяжелые ракеты, беспилотники и другое оружие, которое, как утверждают Цахали, находилось в том числе на территории гуманитарных объектов, больниц, школ и лагеря беженцев. По утверждению начальника генерального штаба израильской армии Херцех Халеви, Цахал близок к выполнению задач по полному уничтожению потенциала Хамаса в северной части сектора Газа.
Мы близки к разрушению военной системы, существовавшей на севере сектора Газа. Мы выполним эту задачу. Нам еще предстоит кое-что завершить, но мы приближаемся к этому.
При этом союзники Израиля настаивают на том, чтобы Цахал, выполняя свои задачи, не выходил за рамки международного права. Прибывший в страну глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель призвал руководство еврейского государства не уподобляться Хамасу и принять все необходимые меры для защиты гражданского населения Газы. По словам Борреля, вернувшего Беньямину Нетаньяху его излюбленное сравнение, в этом и заключается отличие цивилизации от варварства.
Один ужас не оправдывает другого. За последние недели погибли невинные мирные жители, включая тысячи детей. Мы знаем, что люди также вынуждены покидать свои дома и нуждаются в помощи. Им нужна еда, вода, топливо и защита. Израиль, естественно, нужно защищать. Даже сегодня в Израиле происходят теракты, так что это ежедневная борьба. Но одно дело защищать Израиль, и другое заботиться о нуждающихся людях. Вот почему Европейский Союз, поддерживая право Израиля на самооборону, также просит о гуманитарной помощи, о еде, воде, топливе и защите. Я понимаю вашу ярость, но позвольте мне попросить вас не поддаваться ярости, потому что разница между цивилизованным обществом и террористической группой – это уважение к человеческой жизни. Все человеческие жизни имеют одинаковую ценность, и в конечном счете безопасность может быть обеспечена только благодаря этому принципу.
Однако в Израиле настаивают, Хамас понимает лишь язык силы, чтобы отбить у палестинских радикальных группировок желание когда-либо повторить террористическую атаку 7 октября, Цахал должен продемонстрировать всю свою мощь. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.
Чем сильнее мы углубим нашу операцию, увеличим давление на Хамас и разрушим больше штабов, повредим больше туннелей, ликвидируем больше боевиков и уничтожим больше глав организаций, тем больше шансов вернуть наших заложников, потому что этот враг понимает только язык силы, и мы ему очень хорошо объясняем, что такое сила.
Хамас со своей стороны обвинил Израиль в срыве переговоров по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников. Член политбюро радикальной группировки Эззад Аль-Рашек назвал причиной провала позицию израильского премьера Беньямина Нетаньяху, который, по мнению представителя Хамаса, не заинтересован в освобождении своих сограждан.
Переговоры о прекращении огня и освобождении пленных продолжались с первых дней при посредничестве Катара, а иногда и участии Египта. До сих пор мы не достигли соглашения по этому поводу, соглашения о прекращении огня, даже гуманитарного, потому что Нетаньяху не хочет достигать соглашения, он не хочет гуманитарного прекращения огня, он действительно не заинтересован в освобождении заложников, будь то пленные гражданские или его солдаты. Он хочет продлить эту войну. Это может быть его личным интересом – продлить эту войну.
Критики Нетаньяху считают, что израильский премьер действительно заинтересован в том, чтобы война продлилась как можно дольше, так как по окончании боевых действий ему придется отвечать перед собственными согражданами за провал правительства и спецслужб, приведший к самому крупному теракту в истории Израиля. Подобные версии версии активно тиражируются пропалестинскими силами. Сам же Хамас пытается представить действия израильской армии в Газе, в том числе рейды в больнице, как часть политики Нетаньяху по уничтожению и изгнанию палестинского народа с их земель.
All those weapons were not in Shifa. There is no center or control room for Hamas in this hospital.
Все это оружие не из Аль-Шифы. В этой больнице нет никакого центра или контрольного пункта Хамаса. Мы избегаем всех больниц. Израильтяне говорили это о больнице Рантиси, и они лгали. Они говорили про больницу Аль-Кудс, и все поняли, что они лгут. И теперь все видят их ложь, даже при поддержке администрации США. А это очень глупая поддержка, потому что нельзя верить Нетаньяху. Он лжец, и все это знают.
Because you can't just believe Netanyahu, who is a liar, and everyone knows that.
Заявил представитель Хамаса Усама Хамдан. За последние несколько часов армия обороны Израиля опубликовала фото и видео, на которых, согласно заявлениям военных, показаны туннели Хамаса под больницами Газы, в том числе Аль-Шифой. Независимо подтвердить подлинность утверждений не представляется возможным. Что касается вопроса заложников, то официальная позиция Израиля заключается в безоговорочном освобождении всех без исключения граждан, удерживаемых Хамасом и другими группировками. В руководстве страны опасаются, что предложение о делении заложников на группы лишь усугубит ситуацию и даст возможность палестинским радикалам диктовать условия в будущем. Число погибших заложников, между тем, увеличилось еще на двух. В ходе рейда в районе Аль-Шифы израильские военные обнаружили тело 19-летней Ноа Марчиано, похищенной Хамасом 7 октября. Она была военнослужащей Цахала и служила наблюдателем на приграничной с сектором Газы заставе. В этом же районе была обнаружена убита еще одна израильтянка, 65-летняя Юдит Вайс, похищенная боевиками из кибуца Беэри. Об этом заявил представитель армии обороны Даниэль Хагари.
Тело Юдит Вайс, которое было похищено террористической организацией Хамас, было извлечено подразделениями армии обороны Израиля из строения, находившегося рядом с больницей Аль-Шифа в секторе Газа, и было перевезено на израильскую территорию. В строении, где находилась Юдит, было также обнаружено военное снаряжение, включая автоматы Калашникова и РПГ.
Несмотря на декларируемую принципиальность, международное давление на Израиль, в первую очередь со стороны союзников, вынуждает руководство еврейского государства идти на уступки. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху публично обещает сделать все возможное для минимизации потерь среди гражданского населения Газы. С практической точки зрения, Израиль ослабляет блокаду. В анклав в ежедневном режиме будет поставляться топливо для больниц, объектов водоснабжения и нужд ООН. Пока речь идет всего о паре бензовозов в сутки, но наблюдатели видят в этом определенный прогресс. На фоне роста пропалестинских настроений в мире, израильское руководство не может себе позволить пренебречь позиции союзников, которые со своей стороны не могут позволить допустить гуманитарную катастрофу в Газе.
Мистер премьер-министр, война против Хамас в Газе – это результат коллективного политического и морального фейла.
Господин премьер-министр, война против Хамаса в секторе Газа является результатом коллективного политического и морального провала международного сообщества. Великого политического и морального провала, за который израильтяне и палестинский народ платят высокую цену. И только политическое решение может положить конец этому невыносимому циклу насилия. Только политическое решение может остановить его. В первую очередь, это возвращение палестинской автономии в Газу. Я говорю о палестинской автономии.
Yes, is the return of the Palestinian Authority to Gaza. I am saying the Palestinian Authority.
Заявил глава европейской внешней политики Жозеп Боррель, обращаясь к Биньямину Нетаньяху. И слова Борреля, по мнению наблюдателей, еще один сигнал израильскому руководству. Озвученные Нетаньяху планы военного контроля над Газой по окончании боевых действий не нравятся его союзникам. И Израилю придется учитывать эту позицию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Многие в Абхазии опасались, что с сегодняшнего дня, то есть с этой пятницы, из России перестанет поступать переток электроэнергии, питающий половину территории самопровозглашенной республики. Однако этого не произошло, но споры об энергетике продолжаются. Тем продолжит Виталий Шария.
Вчера очень многие в Абхазии с тревогой обсуждали возможность того, что после оплаченного республикой перетока электроэнергии России, который наряду с Ингургэс в этом месяце обеспечивал круглосуточное ее потребление, 17 ноября возможен переход к очень жестким мерам ограничения. Как сказал накануне в СМИ генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия, если руководству страны не удастся договориться о продолжении перетока, придется 12 часов в сутки быть со светом, а 12 без света. К счастью, судя по всему, договориться удалось, что не отменяет, по-видимому, обязательств Абхазии по оплате потребленного нынче электроперетока. Интересно, что вчера общественный деятель Астамур Какалия, как бы предугадав развитие ситуации на сегодня, написал в Фейсбуке пост, в котором, в частности, было сказано: «Читаю комментарии и посты. Все в ожидании политического апокалипсиса. На почве нет света. Но эта проблема не новая, и все будет протекать этой зимой так же, как и раньше. Нужны деньги за переток. Найдутся. Чуть переброска со статьи на статью из бюджета. Чуть можно занять у наших банков. Потом чуть занять у российских банков. Под гарантией государства банки предоставят транш. Это сохранит внутриполитическую стабильность. Все по чуть-чуть снизит дефицит до обычного уровня. Конечно, будет много эмоциональных призывов, но в целом дело ограничится руганью в медиапространстве. Возможно, будет какая-либо мелкая драка. Но в целом, как обычно, при сохранении стабильности кураторы, скорее всего, помогут, хоть отчасти, в вопросе перетока. Таким образом, эта зима будет такой же, как и прошлые. Друзьям хочу сказать, не ждите ничего нового. Будет то же самое, обмен резкими заявлениями, нагнетание атмосферы и на выходе весна. Продержитесь, дорогие друзья. Конец цитаты. Сегодня мы побеседовали с Астамуром Какалия, оттолкнувшись от его поста. Он отметил:
вот понимаете, как я из чего исхожу еще? Вот если мы полностью отстранимся от вообще вот от ситуации и посмотрим на нее со стороны, да, полностью свет отключат, да? И к чему это приведет? С возможным переворотом, да? Со стороны россиян посмотреть. А я думаю, у нас вот такая вот, знаете, вот чуть-чуть отключение, чуть-чуть найдут денег, чуть-чуть такая велотекущая анархия. И вот это все нас ждет, все по чуть-чуть, на мой взгляд.
У нас также зашел с Астамуром разговор о сегодняшнем заявлении депутата парламента Абхазии, экс-гендиректора Черноморэнерго Резу Зантария. Тот прокомментировал медиа-центру Абсныяхья заявление представителей группы оппозиционных партий и общественных организаций на пресс-конференции в среду по вопросу предоставления кабинетам министров во временное пользование перепадной ГЭС-2. В заявлении говорится, что в настоящее время одним из проектов, над реализацией которого Зантария работает, является возрождение перепадной ГЭС-2, которая является, как и другие перепадные, частью ингурского энергетического комплекса. Сегодня они фактически разрушены и разграблены. Волна огульной критики, считает Резу Зантария, неоснованной на фактах, достигла апогея. Все, кто привык судить поверхностно, не изучив вопрос глубоко, это самые большие вредители энергетической отрасли. Да и в целом, рубить любое начинание на корню – это не критика во имя дела, а верный путь к его развалу. Парламентарии обращаются к гениальным «кризис-менеджерам», в кавычках. Остались еще и третья, и четвертая перепадные ГЭС. Так пусть пригласят инвестора, уговорят его вложить деньги, предложат взаимовыгодные условия, а мы все посмотрим на результат. При этом он обратился в заявлении к представителям власти. Если обращать внимание на любые критические восклицания, то мы будем топтаться на месте и ни шагу вперед не сделаем. У каждого проекта, каждого решения есть авторы. За них они будут в ответе. Или грамоту, или орден, или ордер. Конец цитаты. А Астамур Какалия сказал, что он не профессионал в области энергетики и не изучал ситуацию, о которой идет спор. Но трудно не согласиться с тем, что наша законодательная власть, а именно упрек к ней, он увидел в заявлении, долго тянет с принятием серьезных решений.
У нас вообще парламента, вот какие решения принимаются вот 2 года в апартаментах, да, он направлен в парламент. Если он такой плохой, парламент должен его отвергнуть. Правильно? Принять или отвергнуть, то есть перепад на ЕГЭ. Ни да, ни нет, ни да, ни нет. Быть со всеми в хороших отношениях и с оппозицией, с населением, с президентом. Зачем, если вы хотели быть в хороших отношениях со всеми, то зачем вы пошли туда?
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Вадим Дубнов.
Миссия США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе распространяет сообщение в связи с убийством российскими военными гражданина Грузии Тамаза Гентури. Как отмечает заявление, убийство Гентури напоминает о том, как оккупация России на территории Грузии влияет на население страны. Авторы заявления также призывают Россию выполнить обязательства по соглашению о прекращении огня, заключенного при посредничестве ЕС в 2008 году, и отвести свои силы на позиции, которые они занимали до начала конфликта. Мы также призываем к полному неограниченному доступу гуманитарных организаций в регионы Грузии, Южной Осетии и Абхазии. Страдания и лишения людей, живущих пострадавших от конфликта района, затянулись. Сообщение отмечает, что важна и важность женевских международных дискуссий и механизм по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет расширена на территории Грузии к концу этого года, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джабаров. Баку-Тбилиси-Карс была создана, сдана в эксплуатацию в 2017 году, а работы по ее расширению на территории Грузии завершатся к концу этого года, сказал Джабаров, выступая на втором Бакинском форуме по устойчивому развитию. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на 5-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане рассказал, что Баку модернизирует железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузоперевозки по маршруту Восток-Запад. В прошлом году Алиев заявил, что в железнодорожную магистраль Баку-Тбилиси-Карс будет дополнительно вложено более 100 миллионов долларов. По его словам, пропускная способность железной дороги увеличится в 5 раз, до 5 миллионов тонн. Работа железнодорожной магистрали временно приостановлена с 15 мая текущего года. Работа по реконструкции проводится филиалом азербайджанских железных дорог. Самопровозглашенная республика Южная Осетия с рабочим визитом прибыла российская делегация во главе с вице-премьером Александром Новаком. Как сообщает агентство РИАС, Новак принял участие в открытии жилого комплекса из 3 многоквартирных домов по улице Осетинская в Схинвале. Строительство социального жилья осуществлялось в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии. Сегодня же в Схинвале состоится заседание межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Южной Осетией. В результате взрыва, произошедшего сегодня утром в здании Ереванского государственного университета, погиб один человек, которые получили ранения. Армянская служба радио «Свобода» со ссылкой на МВД сообщает, что взрыв произошел в помещении на цокольном этаже факультета химии, которое использовалось в качестве насосной станции. Сотрудник факультета погиб на месте. От дыма, возникшего в результате пожара, пострадали 3 человека, в том числе прибывшие на место полицейские. По информации МВД Армении, пожар был вскоре потушен. Ведется расследование по установлению причин взрыва. Член Священного Синода Грузинской Православной Церкви митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николос Почуашвили посещает Москву. Как сообщается на официальном сайте Московского Патриархата, в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылось 11 ежегодное научное чтение «Россия и Грузия. Христианский Восток. Духовные и культурные связи», посвященные 60-летию со дня кончины Давида Арсенишвили, организатора и первого директора музея имени Андрея Рублева.
С региональным выпуском был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем программу. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Инал Ардзамба на встречу с руководителями офисов международных НПО процитировал опубликованную на сайте агентства США по международному развитию информацию о том, что реализуемые в Абхазии проекты нацелены, цитата, «на противодействие пагубному влиянию Кремля и восстановление территориальной целостности Грузии». По мнению министра, агентство ООН дезинформирует абхазский МИД относительно целей и задач реализуемых ими проектов. Он сообщил, что новые подходы к их согласованию будут отражены в указе президента Аслана Бжани. Заявление МИД прокомментировала Лиана Кварчелия, член Совета директоров абхазской неправительственной организации «Центр гуманитарных программ». С ней побеседовала Елена Заводская.
На сайте МИДа опубликовано заявление по поводу отношения в Абхазии к деятельности международных НПО. Каково ваше отношение к этому заявлению? Какое впечатление оно на вас произвело?
Ну, я хотела бы сказать о том, что в интервью министра была ссылка на сайт американского агентства по развитию USAID, которые разместили свое видение работы в отношении конфликта и в отношении Абхазии. Но я должна сказать, что меня само очень возмущает, как формулируют цели в отношении работы с Абхазией в USAID. Если они претендуют на то, что они поддерживают построение мира в регионе, что они способствуют нормализации отношений и так далее, то они должны понимать принцип «не навреди» и не политизировать ни сферу гуманитарную, ни сферу развития, тем более. То, как они формулируют задачи, это абсолютно неприемлемо, это очень односторонняя, очень предвзятая позиция, которая, как мне кажется, очень плохую роль играет, и она противоречит целям реального построения мира. Ну что получается в итоге? Что вот эта предвзятость USAID, которая изложена на их сайте, она ставит под удар работу агентства ООН и международных НКО, которые работают в Абхазии. Я думаю, что и они должны дать обратную связь USAID, что такой односторонний, однобокий, такой вот достаточно агрессивный, мне кажется, настрой USAID точно не помогает решать и гуманитарные задачи, и задачи развития в Абхазии. Мы очень долго добивались, чтобы перешли в Абхазии от только гуманитарных проблем к задачам развития. Поддерживали какие-то проекты по развитию. И, наконец, когда для себя решили агентство ООН, получилось так, что вот это политическая рамка, в которую USAID свое финансирование вгоняет, она создает действительно серьезные проблемы.
Лиана, скажите, пожалуйста, а местные неправительственные организации работают напрямую с USAID?
Наша организация и те организации, которые я знаю, сотрудничаю с которыми, они напрямую с USAID не работают. Я слышала, но могу, конечно, ошибаться, что они привозили какое-то оборудование, компьютерные классы оборудовали в университете и так далее. Но что касается вот тех НПО, которые я знаю, они работают не с USAID, они работают с агентствами ООН и с международными некоммерческими организациями. Но вот эти организации неправительственные, международные и агентство ООН, они сами получают финансирование от многих стран, в том числе от американцев, в том числе от швейцарцев, от британцев, там, норвежцев и так далее. То есть страны, члены ООН финансируют разные программы. Но мы как бы к этому отношения не имеем, контролировать это не имеем. Что мы можем контролировать, это то, какие мы подписываем контракты с агентствами ООН. И мы очень внимательно следим, какие там формулировки используются и так далее. Я должна вот сказать, что, например, ООН, они ведь не используют понятие оккупированные территории. Ни в каких резолюциях, насколько я знаю, этого не было. А ведь начинали ООНовцы вообще с таких определений в резолюциях, как гудаутские сепаратисты. Это еще со времен войны. Но даже тогда, когда они нас называли гудаутскими сепаратистами, все-таки наше руководство понимало, что надо с ними работать, надо на них влиять. И вот от гудаутских сепаратистов сегодня мы пришли к ситуации, когда они не используют навязываемую Грузии формулировку так называемой оккупированной территории. И мне кажется, это вот такой важный момент, когда пришли к таким корректным формулировкам.
Можно ли поставить знак равенства между позицией USAID и позиции ООН?
ООН нас тоже не признает как отдельное государство. И Евросоюз нас не признает. Но у нас есть женевские дискуссии. Правильно? Это площадка, на которой происходят дискуссии, в которых участвует Абхазия. И это все происходит под эгидой организации, которые нас не признали. Но мы же понимаем важность этой платформы, которая дает нам голос, и которая позволяет нам все-таки доносить до мирового сообщества вот нюансы нашей позиции и развенчивать какие-то мифы и фейки, которые распространяет грузинская сторона. Так что я бы хотела сказать, что да, и те, и другие нас не признают как государство, но кто-то старается все-таки более такой сбалансированный подход демонстрировать и уходить от крайне политизированных формулировок типа оккупированной территории.
В заявлении МИД говорится о том, что представители международных организаций ООН не пришли на встречу в МИД и не приняли в ней участие. Как по-вашему, почему это произошло?
Ну, я могу только высказывать предположение. Я помню, что предыдущие разы, когда они приходили, информация подавалась тоже в таком одностороннем ключе. Когда было выступление министра, представителей МИД, делались очень жесткие заявления, задавались вопросы в адрес международных представителей. Я знаю, что эти люди, я потом просто спрашивала у местных сотрудников, они как бы отвечали на вопросы и развенчивали какие-то обвинения, но это не показывалось по телевизору. И вот какой-то был монолог, и я думаю, что они не пришли в этот раз, видимо, опасаясь, что повторится эта ситуация. Ну, вообще, мне кажется, надо как-то нормализовать диалог. Это очень важно, чтобы МИД и международные организации вели действительно нормальный, рабочий такой вот диалог. Не нужно под софитами. Вы сядьте и обсудите. Вот красные линии, вот приемлемые для нас условия. Вот это для нас неприемлемо и так далее. Вот когда мы, например, тоже отметаем какие-то вещи, когда мы обсуждаем с международными организациями своими проектами. Кстати, эти проекты мы сами пишем. За нас их никто не пишет, да? И когда мы видим там какие-то ожидания, которые для нас неприемлемы с их стороны, или когда формулировки некорректные в этих контрактах, которые подписывают наши организации, мы всегда реагируем. И приходим потом к пониманию с ними, что вот это абсолютно неприемлемо и просто никакого проекта не будет. Много сейчас всяких армистских выступлений, вот эти международные, все время это мы слышим, ну вот просто за 30 лет работы здесь и международных организаций, и местных организаций, я не знаю примеров, когда осуществлялись проекты, которые могли навредить интересам Абхазии. И я не помню, что хоть какой-то руководитель МИД или руководитель Абхазии выступал вот с такими обвинениями. Мне кажется, все предыдущие руководители страны понимали весь контекст работы международных организаций здесь. Если бы они считали, что это наносит вред Абхазии, здесь не было бы международных организаций, гораздо раньше их отсюда попросили бы. Вот. Я думаю, что помимо того, что конкретная помощь оказывается, наши политики всегда рассматривали международное присутствие в Абхазии как канал для коммуникации с международным сообществом. Я думаю, как бы они две стороны видели вот этого присутствия. Вот. Так что, если бы что-то реально угрожало и работало на те цели, которые USAID на своем сайте формулирует, я думаю, что здесь проекты все эти были бы приостановлены.
В заявлении МИДа мы слышим очень жесткий тон по отношению к международным организациям. Конструктивен ли такой тон, если иметь в виду диалог?
Да. Я например, вот на месте нашего Министерства иностранных дел пригласила бы сюда руководителей USAID и поговорила бы с ними. Если мы хотим, чтобы нас услышали, если мы хотим повлиять на международные организации с тем, чтобы они изменили свои подходы, мы сами должны проявить открытость и заинтересованность в сотрудничестве. Если ты показываешь заинтересованность в сотрудничестве, тогда ты можешь говорить, на каких условиях это возможно, что приемлемо, что неприемлемо. Но если ты как бы демонстрируешь полную незаинтересованность, то как тогда ты будешь влиять на изменение их подхода? Их подходы будут только ужесточаться, как мне кажется. Поэтому, мне кажется, здесь действительно надо продумать стратегию. Надо, конечно, дать обратную связь USAID. Я думаю, что для многих вообще это было открытием, что вот такие формулировки используются у доноров. Доноров. Это доноры доноров, получается. Действительно вызывающие возмущение формулировки. И я думаю, что и местные организации на это отреагируют, потому что так нельзя работать в регионе. Но пригласить их нашему руководству и сказать, что мы готовы работать, но вы не должны навязывать нам вот такие политические рамки. Я думаю, что есть шанс, что услышат.
Заявление МИД самопровозглашенной Республики Абхазия об ограничении деятельности некоторых НПО прокомментировала Лиана Кварчели, член Совета директоров абхазской неправительственной организации «Центр гуманитарных программ». С ней беседовала Елена Заводская. Сегодня гражданскую активистку из Ахалгори Тамару Мяракишвили 3 часа не выпускали из здания Цхинвальской прокуратуры. Таким образом, югоостенские власти не дали ей провести одиночный пикет в центре Цхинвали. В КГБ самопровозглашенной республики затем заявили о, цитата, «недопустимости осуществления каких-либо несанкционированных публичных и общественных акций с целью дискредитации органов власти, управления Южной Осетии, а также проводимой властями политики по формированию совместных с Российской Федерацией общего контура безопасности». Тамара Мяракишвили поговорила с Муратом Гукимуховым о причинах задержания и несостоявшемся протесте.
Тамара, вы сегодня герой дня. Вам было посвящено несколько официальных заявлений, в том числе пресс-службой Комитета госбезопасности, Генеральной прокуратуры. Известно, что сегодня вы хотели провести акцию протеста на площади у Дома правительства, но вместо этого весь день просидели в здании Генеральной прокуратуры. Расскажите, что происходило сегодня с вами в течение дня.
Все началось с моего заявления в соцсетях на моем личном странице Facebook. В понедельник я опубликовала статус заявления, что на пятницу планирую провести в Цхинвале на театральной площади одиночный пикет. Но со вчерашнего вечера стали происходить странные вещи. Ко мне в магазине подошли сотрудники местной милиции, которые принесли 2 бумаги. На одном было написано, что городская прокуратура проводит служебную проверку о необоснованном задержке моих личных документов и вещей, которые изъяли в 2017 году сотрудники Лениногорской прокуратуры во время обыска, в связи с чем я должна была сегодня на собеседованию идти к прокурору города Цхинвала Эдуарду Джиоеву в 11:00. Я расписалась и сказала, что обязательно пойду. Не переживайте, отлично. Сказали, что этим не заканчивается, и взяли другую бумагу. Письмо прокурора города Цхинвала Эдуарда Джиоева к начальнику Лениногорской милиции Налбандову. В письме было написано, что начальник милиции организовал транспорт для доставки меня в Цхинвальскую прокуратуру для дачи объяснения.
Что ты на это сказала?
В тот момент у нас света не было и связи не было. У меня не было возможности позвонить адвокатам. Я сама сказала, что а зачем вы должны меня забрать на вашей машине? Я же не отказываюсь, я не обвиняемая, я не подозреваемая. Это в моих интересах, чтобы все это быстро закончилось. Нет, у нас такое поручение, и от имени начальника милиции то же самое сказали, что прошу вот не осложнять. Я сказала, что да, хорошо, вместе с вами я поеду. Но когда я вернулась домой, я позвонила в депутату парламента Южной Осетии Давиду Санакоеву и сказала, что вот как депутату хочу поделиться. Я не скрываюсь, я не отказалась. Зачем милиция, чтобы меня доставили? Это что-то мне не нравится. Он, в свою очередь, позвонил генпрокурору Григорию Собаеву, а Григорий Собаев сказал, чтобы она не беспокоилась искать машину. Просто мы позвонили в районную администрацию, у них не хватит транспорта, и мы только милицию нашли. Это тоже не было для меня точный ответ. Я только один выход увидела, подключить прямо в эфире и обратиться к генпрокурору. Потому что мне уже не нравилось, как развивалась история вчера. Подключила интернет, прямо эфир, обратилась к Алану Гаглоеву и Григорию Собаеву, генпрокурору, и сказала, что это такое, я не скрываюсь, я не подозреваемая, я не преступница, это в моих интересах. Я понимаю, что все это связано с завтрашним анонсированием акции протеста, но поймите меня тоже, почему я выхожу на площадь, потому что вы меня не скрышите. Потом еще позвонил мне Давид Санакоев, который сказал, что да ладно, если не хочет нашей помощи, это Григорий Собаев сказал, она может приехать на любой транспорт. Утром вышла, в 8 утра у нас бывает общественный транспорт, чуть раньше вышла, и я уже заметила 3 белую Ниву. 2 точно принадлежат милиции Ленингора, 1 я не узнала. Вокруг меня машины ходили, меня не оставляли. Я часто, когда с инвалидом, я все очень хорошо смотрю, наблюдаю. Такое никогда не было, что заместитель начальника милиции утром рано патрулировал площадь, откуда въезжает машина в Цхинвали. Я подошла к остановке, машины не было. Позвонили, водитель сказал, что случайно испортился. Я говорю, вчера же работа, но сегодня испортился. Я сразу поняла, что ему просто сказали не поехать. Потом я обратно вернулась домой, конечно, в сопровождении белых Нив, села в такси. Ну, выехали. Впереди одна знакомая машина шла, сзади другая знакомая машина, которая принадлежит силовикам. И когда мы уже заехали в город Цхинвал, там есть пункт ГАИ, вот ДЭК называют. Там в глазах сразу попало количество гаишников. И еще мужчин в черном спецформе. Я не знаю, что за... Но тоже, видимо, силовики. Нам остановили гаишники и начали искать документы, удостоверение на право вождения. Сказали водителю, что выходите. Он говорит, что происходит. Ему тоже не понравилось все это.
Это таксист?
Да, это таксист. И как он вышел сразу, на его место рядом со мной сел один из мужчин в черном одежде. Сказал, здравствуйте, вы сегодня в прокуратуре? Вы звоните? Да, я там иду в 11. Вы точно там идете? Да, подтвердит водитель, потому что мы с водителем так были договорены. Он сказал, что отлично, у меня поручение сопровождать вас. Я говорю, что я приехала. Я именно из-за них приехала, чтобы разобраться и уехать. Но нет. Вы против, чтобы я здесь сидела? Я говорю, конечно, против. Я вместе с вами не приехала. Ну, между нами этот разговор минимум 10 минут шел. Хорошо, я не поеду. Ну, я подумала, что он выходит. Когда водитель сел и хотел уже вынуть машину, открылся задний дверь, и этот парень сел и сказал, что я тоже с вами иду. И он до кабинета довез меня на 3-м этаже в здании мэрии города Цхинвала. На 3-м этаже находится прокуратура, и когда меня уже там оставили, я заметила, что этот парень остался на территории 3-го этажа. Потом уже со мной начал разговор прокурор города, сказал, что вот ознакомьтесь с этим заявлением. Я прочитала, там было написано, что какой-то отдел, сейчас не помню, проводит постоянный мониторинг соцсетей. Недавно в мониторинге мы обнаружили на Фейсбуке странице Тамара Мирахишвили такой-то статус. Этот статус тоже был распечатан.
Как проходило общение?
Ну, они пытались растягивать время, чтобы как-то долго шел это общение, чтобы я не вышла на площадь. Потом еще меня прочитали статья закона 128. Это первое уголовное дело, которое против меня возбудили.
Это за клевету.
Сказали, что вот тогда вы были правы, вы напрямую не назвали никого. Но сейчас, если вы что-то такое скажете, могут запросто вас на 2 года отправить в тюрьму. А я говорю, что сейчас при чем это? Я же совсем по другому делу пришла. Не, я просто вот я вам объясняю. Потом еще сказал, что вы здесь пишете, что вы собираетесь выйти на площадь на одиночный пикет. Но я вам разъясню, что там есть изменения, вы не имеете права выйти на площадь без разрешения. Здание правительства или президента, или государственные органы провести там одиночные пикеты нельзя. Я не знаю, это правда или неправда, но я говорю, что я уже не собираюсь. Нет, мы не против, вы имеете конституционное право высказать ваше мнение. Вот так. Все это продлилось, не знаю, сколько часов.
Ну, все-таки заранее заявленную цель встречи вы обсуждали? Возврат вещей и документов, изъятых во время обыска.
Прокурор города пытался изобразить ситуацию так, как будто я сама не забираю личные вещи и документы из прокуратуры. То есть получается, что я лгу, что мне их не отдают, несмотря на несколько решений судов.
А когда было первое решение вернуть вам вещи?
Первое решение вернуть мне мои документы внес Хинвальский городской суд. Это было в 2019 году, 4 года назад. С тех пор я пытаюсь добиться, чтобы мне документы выдали, потому что без них я остаюсь под домашним арестом. Без паспорта я даже к маме в село не могу поехать. Потому что там на дороге пост. А прокурор города пытался меня убедить в том, что якобы я сама их не забираю. И никаких препятствий к этому нет. Но это какая-то полная ерунда. Как будто я сама себе причиняю страдания.
Пресс-служба Генпрокуратуры сделала по этому поводу сегодня специальное заявление информагентству РЕС. Она утверждает, что вы намеренно не забираете вещи и документы, чтобы дискредитировать Генеральную прокуратуру.
Это неправда. В августе этого года был мой последний суд о возвращении личных вещей и документов.
Это где было?
В городском суде председатель Инал Тибилов.
И после этого все равно не вернули документы?
Не вернули. Сегодня я прокурору задала вопрос. Скажите мне, где мои личные вещи, которые изъяли во время обыска? Ой, мы об этом не знаем ничего. Я говорю, а тогда почему вы говорите, что я не заберу? Вы даже не знаете, где вещи? Он улыбался. Не знаю, найдем. Я говорю, давайте позвоните кому-нибудь. Потом он позвонил следователю Чердиеву, который вел мое дело последний год. И он был недоступен, как мне сказал прокурор.
То есть они не были готовы к разговору о возврате?
Личные документы они были сегодня отдать. Но сказали, что твои личные вещи во время изъятия обыска, которые не подлежали делу и 6,5 года держат, они сказали, что мы не знаем.
А ну может Бог с ним, с кастрюлями, а пока следует забрать документы?
В этих вещах не только кастрюли есть, там есть мои личные вещи, там есть документы, к примеру, свидетельство о рождении дочери, там есть ключи моей квартиры, где я живу, там есть деньги, там есть нотариальное заверение, документы еще, многое чего есть. Вот когда я говорю, что вещи, даже если одна маленькая бумага, это мое, они говорят, что мы не знаем, где это. Там на месте начали искать, но сказали, что мы не можем дозвониться. А вчера они меня же вызвали, чтобы забрать вещи.
Значит, не за этим тебя вызывали?
Конечно, не из-за этого меня вызвали. Они просто хотели, чтобы я была под их наблюдением целый день. Вот сидела там, и им мне предлагали, накроем тебе стол. Мы можем организовать 3 пироги, курицу. Вот такой разговор был.
Давайте теперь вернемся к вашей попытке провести одиночный пикет. Почему вы решили организовать акцию протеста? Против чего?
У меня 3 причины. Первое. Моей дочери не дают пропуск на протяжении уже 1,5 года. За последние 4 года я видела ее только один раз. Я просила хотя бы одноразовый пропуск, но в этом тоже отказали. Меня сказали, что вопрос пропуска твоей дочери находится под контролем администрации президента, и только там могут принять решение. Вот я и решила отправиться поближе к ним, подстоять у них под окнами. Я считаю это вопиющим несправедливости. Мы с дочерью в поселке жили в самые трудные годы. В 2008 году мы не сбежали никуда, жили здесь. Она ходила в школе, я на работе. Не было газа, не было света. Она одна сидела в классе. Все ее одноклассники уехали. Зато все, которые тогда сбежали, получили статус беженца от русской оккупации, коттедж, компенсации. Все они имеют и пропуски, и паспорты, и работают на должностях, и пенсии получают. Все у них есть. А у меня ни статус беженца нету, ни коттеджа нету, ни пропуска нету, и паспорта нету, и работы нету, и справедливости нету. Почему-то этих людей очень любят и силовики, и чиновники. И президент их тоже очень уважает. Я с этим не смирюсь. Я буду требовать пропуск для моей дочери.
Это была гражданская активистка из Ахалгори Тамара Миарокишвили. С ней беседовал Мурат Кукимухов. Полную версию интервью читайте на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.